Радио Свобода. Кого накажут за гибель Булгарии?
А то, что виноват он или не виноват, само определение капитана говорит о том, что он виноват во всем, что происходит.
Юлию Тимошенко хотят посадить на 10 лет.
Наверное, не скажет точно ни политолог, ни тем более астролог, ни сами заказчики этого процесса. Может и посадят, может и нет. Все зависит от политических обстоятельств, от реакции Запада.
В Белоруссии запретили звонки будильников.
Хватают и увозят, заламывают руки, а никто не говорит за что, никто не представляется. Какие-то бандиты. И по виду, в общем-то, не похож на сотрудников милиции.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Ольги Романовой и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Татарстане специалисты готовятся к операции по подъему теплохода «Булгария», затонувшего 10 июля. Операция начнется в воскресенье и продлится сутки. Спасатели завершили обследование теплохода. 15 человек остаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются в акватории и на береговых линиях. Официально подтверждена гибель 114 человек, их тела опознаны. Более половины погибших женщины, 28 дети и подростки, 79 пассажирам удалось спастись. Хроника событий в репортаже Олега Павлова из Казани.
По первоначальному сообщению, на борту находились около 20 пассажиров и 33 члена экипажа. Это сразу вызвало большие сомнения. Запускать в рейс теплоход, рассчитанный на 140 мест, с таким количеством пассажиров экономически невыгодно. И ни одна частная компания на это не пойдет. И действительно, количество находившихся на борту стало стремительно расти и затем достигло уже 208 человек, намного превысив все нормативы. Первым на помощь пришел трехпалубный теплоход «Арабелла», который следовал за Булгарией. Одновременно с капитаном Романом Лазалиным пострадавших заметили Светлана Жаркова и ее супруг.
Вышли на палубу, вдалеке увидели плот ярко-оранжевого цвета, оттуда шли сигнальные огни.
Все отмечают, что экипаж теплохода «Арабелла» сработал профессионально и оперативно. Сделав несколько заходов на шлепках, они спасли всех видневшихся на поверхности воды людей. Всего в Казань «Арабелла» привезла 77 спасшихся. В Казани их встречали родственники, многие оплакивали детей.
Ребенок там остался, ребенок там остался.
Один из спасшихся, Николай Чернов, рассказал журналистам, что на корабле оставалось много людей в каютах и иных помещениях. Много детей завели музыкальный салон на развлекательную программу.
Корабль старый, очень плохой. Пригласили всех детей в зад как раз, и оттуда выбраться невозможно.
Впоследствии выяснится, что детей из музыкального салона успеют вывести, но они так и не смогут попасть на палубу, чтобы спастись. А шансы были. Следователи отмечают, что на всех найденных телах имелись спасательные жилеты. Но, по всей видимости, люди ждали команду спасаться, которой так и не последовало. По правилам, в случае катастрофы люди должны надеть жилеты и выбегать на палубу, однако инструктажа с ними никто не проводил. Поэтому спаслись только те, кто был на палубе или успел туда выскочить, как это сумел сделать Николай Дмитриев.
Видели, что там идет волна с борта и вырывают все двери, которые были закрыты. От пола до потолка шла сплошная волна. И, значит, это вот все надвигалось на лестницу. Лестница была вся забита народом, все были, как бы сказать, в таком оцепенении, что непонятно было, что делать.
По словам Дмитриева, они начали строить единый плот, помогали продержаться на плаву раненым. При этом продолжался шторм и сильный ливень, вода была снизу, вода лила сверху. За это время мимо проследовали два судна, но они никак не отреагировали на призывы о помощи. Впоследствии выяснится, что именно один из капитанов этих двух судов сообщил о катастрофе в МЧС. Затем на помощь подоспел трехпалубный теплоход «Арабелла». Люди были замерзшие и грязные, пассажиры отдавали им одежду, свои места в каютах. Светлана Жаркова рассказала «Радио Свобода», что на месте крушения был и патрульный катер полиции. Однако участвовать в спасательной операции полицейские отказались.
Катер подъехал, два сотрудника, один, значит, был в камуфляжной форме, а другой был в такой вот в обычной форме, в белой рубашке. И у меня муж ему сверху крикнул с палубы. Говорит, ты, говорит, на моторе, у тебя быстрее получится. Да, и возможности больше, говорит, мотор сильный. Ты еще раз круг дай, говорит, пошире. Посмотри, потому что наши на веслах, они же медленно. Может, люди остались там, может, помочь кому надо. Вот, он говорит, у меня не было такого распоряжения.
Оставалась надежда, что кто-то смог достичь вплавь какого-либо острова на Волге. Но до берега самостоятельно доплыли только два человека. На место трагедии выехал премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков. Президент республики Рустам Миниханов еще до указаний из Москвы прервал отпуск и срочно вылетел в Казань, где лично возглавил оперативный штаб.
Это большое горе. Значит, поручение муниципалитетам, чтобы помогли с похоронами и вопросы материальной компенсации погибшим и материальной компенсации тех, кто получил там травмы, увечья.
А в это время в Казанском речном порту стали собираться родственники злополучного рейса. Долгое время они не имели никакой информации о своих близких, и это приводило в отчаяние. Наконец, списки стали появляться, но очень быстро стало понятно, что это списки погибших. И тогда к ничем не приметной стене здания речного вокзала люди понесли цветы, свечи, детские игрушки. С тех пор ее стали называть «стеной плача». В Казани еще до официального объявления начался траур. Всю неделю около 200 водолазов поднимали тела погибших из каюты помещения теплохода «Булгария». Их сразу отвозили в Казань в Центр судебно-медицинской экспертизы, где проходила процедура опознания. Тем временем стала понятна причина крушения теплохода «Булгария». Все, кто на нем плавал, в один голос говорили о его плачевном техническом состоянии. Судно никто не ремонтировал. Свой последний рейс оно ушло с сильным креном на один борт. Из двух двигателей работал только один. Кроме того, не было кондиционеров и вентиляции, отчего многие держали иллюминаторы открытыми, что также способствовало быстрому затоплению. Все это подтверждает бывший капитан «Булгарии» Евгений Менякин.
Я работал и зам по безопасности судоходства, и капитан-наставником. Это очень многие фирмы малыми затратами хотят сделать колоссальные прибыли.
Поэтому с виновными определились довольно быстро. Тем более, что этого, как водится в таких случаях, потребовал и премьер-министр России Владимир Путин.
Как выпустили из порта, как порт заключил договор с этой компанией, не имеющей ни одной лицензии на обслуживание в порту. Как это могло случиться? Где был Ростехнадзор, Ространснадзор? Где были все эти ведомства?
Теми же вопросами задаются и остальные. Известно, что в транспортную прокуратуру поступали жалобы от пассажиров прошлых рейсов в Булгарии на перегруз и страшное техническое состояние. Однако прокуратура не только не проверяла, но и не давала ход оперативным материалам, подготовленным транспортной полицией. В четверг были взяты под стражу старший эксперт Камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов и гендиректор компании «Арго-Речтур», субарендатор затонувшего теплохода «Булгария» Светлана Инякина. Задержаны капитаны двух судов, которые не оказали помощь потерпевшим кораблекрушение. В пятницу своей должности лишился директор Казанского пассажирского порта Рашид Сафин. Как оказалось, с увольнением не согласен коллектив порта. Они считают, что началась охота на ведьм и начинают акции протеста. Тем временем водолазы завершили осмотр судна и началась подготовка к его подъему на поверхность. Первый плавучий кран уже прибыл к месту крушения. Остаются пропавшими без вести еще 15 человек, и их поиски продолжаются. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Председатель профсоюза «Татфлота» Владимир Ермаков объяснил нашему корреспонденту, почему речники возмущены увольнением директора Казанского пассажирского порта Рашида Сафина.
Мы, как работники Казанского речного порта, судоходной компании «Татфлот», не имеем оснований на какую-либо проверку данного судна. В принципе, как бы без согласования с собственником судна, мы не имеем права даже зайти на борт этого судна. В данном случае ситуация была такова, что была суббота, Рашид Хадеевич находился на отдыхе. Сигналов никаких диспетчеру не было, соответственно, диспетчер ни о чем не мог сообщить Рашид Хадеевичу, поэтому не присутствует то, что у него прописано трудовым договором, это значит незамедлительно сообщить руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни. То есть не было такой ситуации. Но я считаю, что просто человека облили грязью, нашли крайнего в этой ситуации, не разобравшись в степени нарушения им трудовых обязанностей, его тут же наказывают именно приказом об увольнении. Самое обидное то, что человека не уволили, а то, что человека приравняли к тем, ну не побоюсь, наверное, это слово сказать, преступникам, которые были виновны в гибели вот такого большого количества людей.
Трагедия Булгарии заставила специалистов серьезно обсуждать вопросы безопасности и технического состояния речного флота России. Тему продолжит Елена Поляковская.
По мнению заместителя главного редактора журнала «Речной транспорт 21 века» Сергея Кабранова, вопрос обновления и модернизации пассажирских речных судов давно стоит на повестке дня, однако до трагедии на Куйбышевском водохранилище к нему не относились с должной серьезностью.
Речной, в частности, пассажирский флот требует серьезной модернизации, а еще лучше обновления, потому что его возраст превышает нормативный срок службы как минимум в 2-3 раза. И второй, безусловно, человеческий фактор. Очень большое значение имеет, какой квалификацией работают люди на судне. Я имею в виду, в первую очередь, капитана. Он не может не знать, в каком состоянии он принимает судно в рейс. Если он высокий специалист, он всегда обратит внимание на недостатки и предъявит их судовладельцу.
Судовладельцам невыгодно вкладывать средства в модернизацию теплоходов и в обновление парка судов. Речные круизы и пассажирские перевозки по реке для бизнеса убыточны. Причины в росте цен на топливо и в высокой стоимости портовых услуг, плюс высокие налоги. Для того, чтобы пассажирские теплоходы были в надлежащем техническом состоянии, необходима поддержка государства, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
Та ужасная трагедия, которая произошла на Волге, должна сподвигнуть уже, наконец, соответствующие государственные структуры пересмотреть фискальную политику в отношении строительства судов и их приобретения за рубежом. На сегодняшний день ни у одного участника рынка нет реально никакой возможности обновить флот. Это невозможно. Невозможно закупать суда за рубежом, потому что очень высокие пошлины, и невозможно их строить, потому что налогообложение выстроено таким образом, что понадобится не меньше 30 лет, чтобы хоть как-то окупить вложение в судно.
Помимо технических причин трагедии, профессионалы обсуждают и человеческий фактор, а именно, почему опытный капитан вышел в рейс на неисправном судне. Свидетели утверждают, что правый крен у теплохода был еще при отправке из порта. Юрий Галкин провел на капитанском мостике речных судов 4 десятка лет. По его мнению, каковы бы ни были причины случившейся трагедии, ответственность несет капитан.
Это не юноша, это достаточно взрослый человек, значит, он все понимал и знал. Другое дело, смог ли он поступить иначе, мог ли он принять решение, имел ли право не выполнять этот рейс. Над ним давлеет столько. А то, что виноват он или не виноват, само определение капитана говорит о том, что он виноват во всем, что происходит.
По мнению психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, трагедия Булгарии стала проявлением сегодняшнего морально-нравственного состояния российского общества.
Вернемся к проблеме катастрофы самолета, который заходил на посадку и не пошел на второй круг, потому что пилоты боялись штрафных санкций за переработку топлива. Вот здесь пароход вышел на заведомо негодный к плаванию, но, наверное, это мое предположение, только потому, что капитан боялся реальной ответственности. 200 пассажиров вернуть такие деньги компании он бы не смог. А которые на других судах проходили мимо, просто обладали какими-то дефектами морали и нравственности. Во всем мире всегда было принято, и уж на речном пароходстве тоже, останавливаться и оказывать помощь. Остановка – это потеря денег, это потеря топлива, это что-то еще моральное, возможность потерять место и так далее.
Катастрофа Булгарии потрясла всех не только количеством жертв, но и тем, что экипажи судов, проходивших мимо тонувшего теплохода, не оказали своевременную помощь. По мнению президента Союза транспортников России Виталия Ефимова, у этих людей нет оправдания.
Оправдания их такие, вроде бы, серьезные, но мы как профессионалы их рассматриваем это как преступление. Будем разбираться и очень жестко по общественной линии, не по государственной, мы Союз транспортников, общественная организация, это и будем предложение вносить с руководителями тех предприятий, которые воспитали таких вот командиров. Нам офлоте такие командиры не нужны.
Профессионалы говорят, что ждут результатов расследования трагедии Булгарии. Их интересует не кто и за что будет привлечен к уголовной или административной ответственности, а то, в какой степени будут сделаны выводы из случившегося, чтобы подобное не повторилось. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В крупнейшей социальной сети ВКонтакте возникла группа, объединившая тех, кто не остался равнодушен к этой трагедии. Группа возникла после того, как мать погибшего 5-летнего ребенка Мария Чернова рассказала на своей страничке о том, как бездушно обращались с родственниками жертв трагедии и как, несмотря на ее просьбы и протесты, провели вскрытие тела ее ребенка, хотя никакой необходимости в этом не было. Организатор группы, житель Казани Руслан Фахриддинов, рассказал моему коллеге Арслану Саидову.
Ну, сначала, естественно, выяснить вот эту ситуацию, которая произошла с Марией, выяснить, уточнить, если это на самом деле было так или только с ней, а потом уже, если было, да, на самом деле все это было, то собрать, может быть, подписи, я не знаю, там что-то сделать для того, чтобы помочь Марии.
В первую очередь вы обсуждаете проблему, что не была вовремя оказана психологическая помощь.
Здесь и психологическая помощь, и отношение к родственникам погибших. Также то, что в первую очередь, то, что нам показывали по телевизору, то, что там было, это все разные вещи.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Бывший президент Крыма депортирован из Украины, а бывшего премьер-министра страны могут посадить на 10 лет. Хроника событий недели в репортаже киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
За призывы к изменению конституционного строя российского гражданина Юрия Мешкова в минувшую среду спешно депортировали из Крыма, запретив ему на 5 лет въезд на Украину. Первый и последний президент автономии вернулся из Москвы на родину в начале июля, призвав жителей полуострова брать в руки вилы, чтобы сменить местную власть и восстановить провозглашавшую независимость республики первую Крымскую конституцию. Решение о выдворении Мешкова одобрил находящийся в отпуске в Крыму украинский президент Виктор Янукович. На госдаче в Мухоладке глава государства наблюдал на этой неделе и за ходом процесса над Юлией Тимошенко, который почти месяц продолжается в Печерском районном суде Киева. В начале недели фигурантка газового дела, пытаясь затянуть процесс, объявила о необходимости замены адвоката. Фактически, в ответ на эти действия судья Родион Киреев в пятницу удалил Тимошенко из зала. Формальной причиной стал очередной отказ экс-премьера в знак протеста против политических репрессий вставать перед судьей.
Враховуючи те, що підсудна неодноразово попереджалась про неприпустимість.
Учитывая, что подсудимая неоднократно предупреждалась о недопустимости нарушения порядка, суд постановил Юлию Владимировну Тимошенко удалить из зала на одно судебное заседание.
На одне судове засідання.
Согласно обнародованному в отсутствии подсудимой обвинительному заключению прокуратуры, в январе 2009-го тогдашний премьер Юлия Тимошенко, превысив полномочия, единолично приняла решение о подписании на невыгодных условиях контрактов с «Газпромом», чтобы создать себе позитивный имидж эффективного руководителя государства. Судебное заседание с участием свидетелей уже в закрытом режиме возобновится 18 июля. Телетрансляции процесса в прямом эфире собирали у экранов телевизоров не меньше зрителей, чем популярные сериалы. Рядовые украинцы сравнивают судью Киреева с Гарри Поттером, а оппозиционеры с персонажем Ивана Тургенева.
На місце сторожового пса закону поставили такого цуцика Муму. Оце от приблизно суддя Киреев.
Сказал журналистам Юрий Луценко, процесс над которым продолжается в том же Печерском суде. Как и Тимошенко, так и бывшему руководителю МВД, обвиняемому в злоупотреблении служебным положением, грозит до 10 лет тюрьмы. Если раньше эксперты заявляли о вероятности условного наказания экс-главы правительства, то сейчас больше склоняются к тому, что после вынесения приговора не только Луценко, но и Тимошенко окажется за решеткой.
Наверное, не скажет точно ни политолог, ни тем более астролог, ни сами заказчики этого процесса. Может и посадят, может и нет. Все зависит от политических обстоятельств, от реакции Запада. Сегодня, мне кажется, что власть все-таки склоняется к тому, чтобы больше посадить Тимошенко, нежели оставить. Но это может измениться под напором обстоятельств, как внутренних, так и внешних.
Считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 13 июля белорусская оппозиция провела традиционную акцию молчаливой солидарности, инициированную интернет-сообществом «Революция через социальные сети». Недели раньше, после аналогичного мероприятия, в одном только Минске к административным арестам были приговорены около 200 человек, что явно не способствовало массовости следующей акции. Да и новый формат, предложенный организаторами, участники посчитали не самым удачным. Рассказывает Игорь Корней.
Накануне очередной молчаливой среды инициаторы мирных прогулок без лозунгов и транспарантов призвали людей отказаться от аплодисментов, на которые правоохранительные органы до этого реагировали весьма нервно. С середины июня за беспричинное хлопанье в Беларуси задержано около 1800 человек, впоследствии наказанные крупными штрафами и арестами до 15 суток. Дабы обезопасить людей от неадекватной жестокости, в этот раз революционеры предложили собраться в крупных торговых центрах своих городов, после чего переместиться к центральным площадям. В Минске сбор назначили на площади Якуба Колоса. Финальным аккордом стали будильники мобильных телефонов, синхронно сработавшие в 20:00. Однако смена формата силовиков не смутила. Участники акции констатируют, что в действиях бритоголовых парней по-прежнему отсутствует какая-либо логика.
Хватают и увозят, заламывают руки, а никто не говорит за что, никто не представляется. Какие-то бандиты. И по виду, в общем-то, не похожи на сотрудников милиции. Интеллекта на лице совсем нет. Мышцы есть, ума нет. Образовываются на людей, забирают их. Все. Кто это такие? Они договариваются, они переговариваются по рации. Кого-то отсекают, а кого-то волокут.
Подобными вопросами задаются и журналисты, которым от людей в штатском достается не меньше. За месяц в Минске и других городах были задержаны более 80 журналистов. Многих при этом избивали, намеренно вредя диктофоны, фотоаппараты, видеокамеры. Оператора «Ройтер» Владимира Костина еще 3 июля нейтрализовали с помощью слезоточивого газа, а спустя 10 дней пытались разбить дорогую аппаратуру.
Просто банально мешали работать. Били по камере, ногам, рукам. Непонятно кто. Если это сотрудники милиции, то они должны соответственно выглядеть, это раз. Во-вторых, представляться, это два. И вести себя не так хамски, как они это делают сейчас. Если это не сотрудники милиции, то мне хотелось бы знать, кто это.
Кто эти люди в штатском, которые каждую среду хватают людей на улицах белорусских городов? Во время последнего хапуна некоторые из них утверждали, что являются россиянами. Когда задержанная журналистка «Ежедневника» после обыска и конфискации фотоаппарата попыталась сослаться на закон о СМИ, то неожиданно услышала: «Мы российские спецслужбы, у нас свое законодательство, поэтому нам ничего не будет». Правда, в ФСБ России всякое отношение к обмену опытом на уровне личного состава отрицают. По данным правозащитников, за участие в молчаливой акции 13 июля в Беларуси задержано около 100 человек. В следующие дни состоялись суды, которые большинство подсудимых сравнивают с печально известными тройками сталинской эпохи. Рассказывает Александр Бусел, в течение нескольких минут приговоренный к 10 суткам административного ареста.
Просто фарс. Я привел свидетель защиты, мне сказали, что свидетель защиты не является достоверным, так как свидетели обвинения являются достоверными. Какой-то такой бред. Свидетель сказал это, но так как мы верим в нашу свидетель, то этого не понимает. Смысла мало.
Рекордсменом по числу задержаний во время акции «Молчаливой солидарности» является корреспондент «Радио Свобода» Олег Грузделович. С середины июня нашего коллегу во время освещения оппозиционных мероприятий задерживали 5 раз. В среду его практически вытащили из дверей поезда метро.
Меня затримали в метро, подходный прямо. 2 амбала, как я бачу на площади.
Меня задержали в метро, прямо на платформе. 2 амбала, которых я видел еще на площади Якуба Колоса, догнали меня, схватили и потянули наверх. Сначала кричали, что меня нужно проверить, потом решили, что нужно проверить мою сумку, но в итоге завели в автобус и повезли в милицейский участок. В автобусе на тот момент уже было 12 человек.
В автобус привезли, там было 12 человек.
Кроме того, 15 июля судебная коллегия Минского городского суда рассмотрела кассационные жалобы ряда фигурантов дела 19 декабря. Более 40 активистов оппозиции приговорены к длительным тюремным срокам по уголовным статьям «Организация участия в массовых беспорядках» в день президентских выборов в декабре прошлого года. Среди них ряд бывших кандидатов в президенты. В отношении экс-кандидата Андрея Санникова, осужденного на 5 лет тюрьмы, а также участников тех событий Владимира Еременко, Ильи Василевича и Федора Мирзаянова, которые отбывают от 3 до 3,5 лет заключения, принято решение оставить приговор без изменений. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Далее в программе «Итоги недели» «Радио Свобода» сразу после сводки новостей разговор с американским экономистом об угрозе дефолта.
«Радио Свобода», новости.
19:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Учредители немецкой премии «Квадриго» объявили, что отказываются от намерения вручить ее в этом году российскому премьер-министру Владимиру Путину. По словам учредителей, в последнее время в адрес Путина, которого хотели отметить за вклад в развитие отношений между Германией и Россией, со стороны СМИ и политиков звучат критика и сомнения в его приверженности демократии. В Татарстане специалисты готовятся к операции по подъему теплохода «Булгария», затонувшего 10 июля на Волге. Как сообщили в МЧС России, на место крушения уже прибыли 2 специальных крана. По предварительным данным, операция начнется в воскресенье и продлится сутки. В Кемеровской области месяц поисков 2 горняков, заблокированных под землей после аварии на шахте Киселевская, не дал результатов, как сообщили Интерфаксу в региональном управлении МЧС России. С начала спасательных работ очищены от глины более 70 метров выработки и ведутся работы по ее укреплению. В Нижнем Новгороде сторонники КПРФ устроили массовое шествие с участием до 1500 человек. В городе сегодня проходит первый сбор народного ополчения, которое создают коммунисты коммунисты в преддверии выборов в противовес Общероссийскому народному фронту Владимира Путина. Президент США Барак Обама призвал законодателей как можно скорее достичь консенсуса по вопросу о бюджетном дефиците. Выступая сегодня с еженедельным радиообращением, Обама призвал членов Конгресса предотвратить, как он выразился, возможный экономический Армагеддон. На востоке Ливии повстанческие силы попытались вновь взять под свой контроль город Брега. В боях с войсками Муаммара Каддафи были убиты 10 повстанцев. Город удерживают войска лидера страны Муаммара Каддафи. На юге Афганистана мужчина, одетый в форму солдата национальной армии, застрелил сегодня военнослужащего НАТО. Пока не ясно, действительно ли стрелявший служил в афганской армии, или речь идет о переодетом в военную форму боевике. Медиамагнат Руперт Мердок принес публичные извинения за незаконные действия журналистов одной из его газет.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Соединенных Штатах главным политическим событием недели стало противостояние между демократами и республиканцами по вопросу о повышении предела государственного долга. Неспособность достичь соглашения может привести к частичному дефолту страны. Наш корреспондент Юрий Жигалкин обсуждает причины и возможные последствия этого беспрецедентного события с известным американским экономистом.
До сих пор подъем предела государственного долга был событием рутинным. Когда выяснялось, что государство не способно уложиться в рамки запланированных расходов, а это случается каждые несколько лет, законодатели после шумных дебатов и заявлений о том, что государство не может жить, обременяя долгами будущие поколения, санкционировали подъем государственного долга. На этот раз накатанный механизм не работает. В течение последних 5 дней руководители обеих партий в Конгрессе заседали в Белом доме вместе с президентом. Но завершились эти заседания взаимными упреками и обвинениями в ведении политических игр. В пятницу республиканцы объявили о том, что на следующей неделе они представят на голосование в Конгрессе свой законопроект о повышении лимита заимствований. В нем будет пункт о принятии поправки к Конституции, обязывающей законодателей принимать сбалансированный бюджет. Это предложение, скорее всего, будет неприемлемым для демократов. Почему противостояние зашло столь далеко, что политики готовы допустить риск дефолта страны? Мой собеседник, известный американский экономист, сотрудник исследовательского фонда «Атлас» Эдвард Хадженс. Политики осознают угрозу дефолта, но у обеих партий принципиально разные представления о том, что может произойти и что нужно предпринять в данной ситуации. Республиканцы, например, хорошо помнят, что все обещания о сокращении государственных расходов, данные законодателями в последние десятилетия, забывались сразу после того, как в очередной раз повышался предел государственного долга. Мало того, демократы все еще не представили своих конкретных предложений о том, что они готовы сократить. Они говорят о своих идеях очень приблизительно. Республиканцы понимают, что если даже решение не будет принято до наступления крайнего срока, то есть в течение 2 недель, то на обслуживание государственных долгов и покрытие основных государственных расходов деньги в казне есть. У Белого дома и большинства демократов подход принципиально иной. Они убеждены в том, что государство должно играть более значительную роль в жизни общества. Оно должно расширять социальные программы, и одобрение реформы системы медицинского страхования – самый заметный пример такого подхода. Сейчас многие эксперты соглашаются, что воплощение этой реформы значительно увеличит бюджетный дефицит. Демократы согласны урезать кое-какие расходы, но они не готовы поступаться главными статьями социальной помощи. Они требуют повышения налоговых доходов в казну для того, чтобы финансировать эти расходы в будущем. Это неприемлемо для многих республиканцев. То есть в данном случае мы являемся свидетелями решительного противостояния идеологии. Когда ставки с обеих сторон столь велики, что можно решить за 2 недели? Я не знаю, но, как мне кажется, позиции республиканцев сейчас более сильны. Подавляющее число американцев, согласно опросам, поддерживает их позицию и согласно пойти на риск дефолта ради сокращения государственных расходов. Я думаю, республиканцы могут добиться своего, если бросят вызов демократам и президенту и в ближайшие дни обнародуют свой законопроект. Они продемонстрируют стране, что демократы в действительности блефуют. За разговорами демократов о готовности бороться с бюджетным дефицитом нет ничего, кроме слов. Ведь ни президент, ни руководство демократов в Конгрессе не представили ничего конкретного. Демократам придется ответить своими конкретными предложениями, и вот тогда начнутся реальные переговоры. Господин Хадженс, если посмотреть на ситуацию в более широком контексте, потрясает то, насколько решительно изменились настроения американцев за 2-3 года. Ведь 3 года назад, когда федеральная власть впервые в истории страны пошла на гигантские расходы с целью стимулировать экономику, выручить автопром, спасти банки, помочь домовладельцам, комментаторы заговорили, что у Америки не осталось выбора, кроме как следовать европейской социал-демократической модели. Сегодня же, несмотря на экономические трудности, американцы хотят вернуться на американский путь, то есть меньше расходов, меньше государства. В чем дело, как вы считаете? В действительности, эта социалистическая философия или модель не одерживала верх. Достаточно взглянуть на ее крайние проявления, греческий пример. Она может привести к финансовому коллапсу Европы. Интересно, кстати, что такая идеология никогда не поддерживалась большинством американского электората. Ведь Барак Обама и до него Джон Керри никогда не представляли себя либералами. Они называли себя умеренными центристами. Сейчас американцы вдобавок вооружены опытом последних 3 лет, когда государственные программы стимулирования экономики обернулись повышением безработицы и падением реальных доходов людей. Победа республиканцев прошлой осенью на выборах в Конгресс была ответом американцев на осуществление либеральных идей. В данной ситуации, я думаю, если республиканцы останутся верными своим принципам, то они, скорее всего, одержат верх, потому что большинство американцев поддерживает их подход к решению бюджетных проблем. Не исключено, что республиканцам придется пойти на компромисс в этом вопросе и согласиться с мерами, которые им не нравятся. Но в перспективе такой подход к роли государства в обществе, я думаю, будет доминирующим.
С американским экономистом Эдвардом Хадженсом беседовал Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, на этой неделе исполнилось 10 лет одной из самых популярных передач в истории российского телевидения. Пусть говорят. Она выходила под разными названиями. «Большая стирка», «Пять вечеров». Так что точнее можно сказать о юбилее Андрея Малахова, ведущего. В чем секрет его успеха?
Мне кажется, главный секрет успеха Андрея Малахова и, конечно, его команды, потому что подобные проекты масштабные не делаются без надежной команды, в том, что они, как никто другой на телевидении, уловили нерв времени, нащупали его. Ведь вспомним начало выхода программы, это еще существует телевидение Гусинского, еще существует Березовский, еще где-то звучат программа «Свобода слова» и прочие «Вокс Попули». Но тонким филологическим слухом авторы этой программы уловили, что времена меняются. Ведь «Пусть говорят» — это тоже на самом деле о словах, может быть, и о свободе мысли, а может быть, совсем такое иное. Ведь «Да пусть говорят» в смысле там «Собака лает, караван идет». И вот мне кажется, в этом плане Малахову удалось сделать невозможное. Он действительно почувствовал этот шум и нерв времени. Потому что действительно можно говорить обо всем, ну, хоть редко, хоть как-то, на каких-то каналах и о Ходорковском Лебедеве, и о каких-то вещах, которые нас волнуют, и Немцова можно приглашать, но, тем не менее, ничего не меняется. И, с другой стороны, это такой вообще выхлопной клапан, куда приглашаются люди самые разные, и действительно там иногда мелькают сюжеты и лица, которые вообще не бывают на других каналах. И что-то, если что-то и удается узнать о том, как живет страна, то удается узнать именно из программы Малахова. Это не значит, что я так высоко ценю программу, хотя, честно сказать, самого Малахова я высоко ценю, потому что, понимаете, как бы мы ни вставали там в 3-ю или 5-ю позицию, говорили о нравственности, морали и прочее, но существует телевидение, рейтинг никто не отменял, существует телевидение с его какими-то конкретными, ежесекундными какими-то представлениями о жизни и с Богом, который именуется рейтинг. И вот здесь это делается виртуозно. Другое дело, что эта программа, я бы ее даже сказала, что она не столько социальная, сколько идеологическая, потому что она, как и все телевидение, она говорит не столько о главном, сколько о второстепенном, тем самым уводя вообще широкие народные массы от каких-то реальных проблем в обществе. Ну и то, что это такой праздник национального масштаба, это вчера подтвердило и сам юбилей, и огромное количество VIP-персон не только от шоу-бизнеса, но и от политики. И все это заканчивалось как прямо на прямых линиях президента и премьер-министра, не прямыми, но включениями вообще с мест. Так что все это абсолютно закономерно, и это единственный законченный эстетический проект. Понятно, для чего он сделан, понятно, как он делается, и понятно, что в ближайшее время ему обеспечена такая долгая жизнь. Другое дело, что такие вещи должны покоиться вообще на нескольких китах, главное из которых дурновкусие с точки зрения нормального человека. Ну и этот закон исправно соблюдается. Так что это действительно национальный праздник, вы правы.
Слава, ну вот мы с вами недавно обсуждали появление телеведущей Анны Чапман, ее передачу «Тайны мира» рекламировали как один из главных проектов РЕН-ТВ, и тоже как очень рейтинговую такую передачу ее готовили, и вот теперь известие о том, что ее закрывают. Почему провалилась наша великая шпионка?
Ну, вы знаете, вот мы отслеживали ее вообще, грандиозный творческий телевизионный путь, и было ясно, что она провалится просто, ну, с первой секунды, потому что, кроме вообще выдающихся данных, которые так ценит разведка, как выяснилось, внешняя, не было ничего. Человек абсолютно лишенный харизматичности, вообще боящийся камеры. И там было, кроме того, что это «Тайны мира» Сана Чапман, ничего не было. Дальше шла нормальная такая вообще трэш-документалка, которой наводнены все каналы и которая сейчас чрезмерно увлекается РЕН-ТВ. Так что было понятно, что ее роль чисто символическая, она просто знак и крючок, на который должны были вообще попасться огромное количество телезрителей, но, видимо, не попались, потому что даже по времени она ведь занимает очень малое там количество минут, если даже не секунд. Она просто скрепляет какие-то сюжеты. Я думаю, что ее триумфальный телевизионный путь на этом не закончится, она появится еще где-нибудь. Ну, а здесь, может быть, пока, а скорее всего и навсегда, с Анной Чапман и ее тайнами распрощались.
А вот у Сергея Доренко, его возвращение на телеэкран мы тоже недавно обсуждали, кажется, дела на том же канале идут в гору.
В гору это очень преждевременно. Я бы не сказала, что идут в гору. Идет какое-то, может быть, нащупывание формата. Единственный плюс Доренко, ну, понимаете, в отличие вот этих восковых персон, которым населено наше телевидение, он все-таки живой, и он пытается рычать, он пытается что-то вообще. Это же театр одного актера. Иногда роль удается лучше, иногда хуже, но сказать, что там есть программа, это совершенно не так. Вот, например, последний выпуск, где речь шла о Болгарии, и он встречался с людьми. Я уже 100 раз говорила, что он вообще, ну, никак не приспособлен для диалога. И, понимаете, он вообще задает вопрос, тут же отвечает на него, и разговора, по сути, не получилось. Да и в прошлый раз не получилось, когда он такого уж говоруна позвал, как Дмитрия Быкова, и тоже не дал ему ничего сказать. Пока это все рассыпается, но понятно, что Доренко это не Чапман, и, так сказать, как только, так сразу. Как только нужно будет к штыку приравнять перо и камеру, то Доренко будет в первых рядах, в первых отличниках. Так что Доренко это такое оружие дальнего прицела, скажем так.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вопрос недели. Видите ли вы предвыборную борьбу между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым? Спрашивала прохожих на улицах Снежинска корреспондент «Свободы» Арина Муратова.
Нет, не верю. Противостояния как такового нет. Между ними может быть соперничество, как между политиками, но противостояния никакого нет. Мы выберем того, кого нам, грубо говоря, предложат.
Нет, не верю. Мне кажется, что между ними уже давно все определено. И мы это узнаем в ближайшее время.
Нет, не верю. Потому что заранее все расписано. И я считаю, что Медведев просто на какой-то срок пришел для того, чтобы Путин впоследствии смог по Конституции опять 2 срока отработать и все. Но я не считаю, что это плохо на самом деле. Но борьбы не будет. Будет просто какой-то спектакль разыгранный для всей страны и все.
На самом деле существует. И чем ближе к выборам, тем оно резче видно. Ну, потому что даже видно, как они друг перед другом. Чем ближе к выборам всевозможные вылазки куда-то. Если один в одну сторону, то тот следом в другую сторону. Если приехать в Москву и посмотреть в Москве, я буквально недавно из Москвы, то это очень резко видно. Прям борьба двух противоположностей.
Нет, не верю.
по опыту жизни. Просто знаю, что уже давно все решено в кругах власти.
Мне кажется, что да. Хотя они вот люди, идущие в связке, но тем не менее они будут конкурентами.
Возможно, победит Путин, потому что он как человек более волевой, чем Медведев. Больше получается международное отношение, чем вот у Медведева. Ну, а на самом деле борьбы-то не будет особо.
Никакого противостояния нет. Это одна команда. Я не вижу, что там что-то изменится. Тот будет у власти или другой будет у власти.
Игра на публику, все предопределено.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, видят ли они предвыборную борьбу между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете «Радио Свобода». Программу «Итоги недели» продолжит реплика Ольги Романовой «Докажи, что не педофил».
Эта история случилась ровно год назад. Были выходные. Москва. Молодая семья, муж, жена и 8-летняя дочка занимались своими тихими домашними делами. Муж – небольшой чиновник в министерстве, что-то там такое, департамент финансов. Жена – по большому счету домохозяйка. В прошлом журналист небольшой газеты на юге России. В квартире много игрушек и всячески полезные вещи для развития ребенка, в том числе и шведская стенка. Девочка сорвалась с этой чертовой стенки и вроде бы повредила спину. Молодые заполошенные родители вызвали скорую. Она быстро приехала, забрала и девочку, и родителей, отвезли в дежурную больницу. В больнице их встретили, тщательно осмотрели девочку, сделали анализы. Слава богу, просто сильная ушиблась. Но хорошо бы родителям побыть с ребенком. Через час приехали милиционеры и арестовали отца. В девочкиной моче обнаружили сперму. Поскольку никаких мужчин, кроме папы и девочки, в доме не было, все понятно. Ужас. Но то ли попался сердобольный доктор, то ли мать, несмотря на шок, не потеряла разума, но немедленно были сделаны повторные анализы. Был вызван детский гинеколог, потом детский психолог. В общем, все с девочкой на самом деле оказалось в порядке. Просто дура-лаборантка плохо, видимо, помыла баночку или руки, или что там у нее могло быть в сперме. Потом было еще много-много экспертиз. Все хорошо. Я видела эти экспертизы, уважаемых учреждений, синими печатями и подписями известных докторов. Мама девочки, Таня, разыскала меня весной, спустя 10 месяцев после ареста мужа. Он сидел в тюрьме. Все то же самое. Когда Таня позвонила мне, начала рассказ неправильно, с уголовной статьи. Я сразу сказала, я не буду этим заниматься. Очень сочувствую вам и вашей дочке, но не буду. Страшно ведь заступиться за педофила, даже за якобы педофила, даже за самого, что ни на есть честного человека, в таком деле обвиненного. А вдруг он и правда педофилом окажется? И как потом с этим жить? Таня взяла меня измором. И сначала показала мне семейные фото. Ну да, симпатичный папа, такой открытый. Так педофилы, они все такие, да? Потом вытащила пачку экспертиз, оригиналы документов. Стали листать. Господи, они и правда все, как будто иллюстрации из медицинской книжки «Абсолютно здоровый ребенок». И только первый анализ, другой, со спермой. Таня сказала, что следователи давно все поняли. И говорят ей, что дело закрыть не могут, их будут ругать, что отпустили педофила. А сейчас сами знаете, как с этим строго. Но вот на суде разберутся и, конечно, отпустят. Главное – дождаться суда. И Таня уже понимает, что никакой суд никого никуда не отпустит, что так не бывает. Уже отошли подальше друзья и родственники. Уже мужа тихо уволили с работы, и знать его там не хотят. Понимает Таня, что должна что-то говорить дочери, куда делся папа. И что рано или поздно она обо всем узнает. И вот тогда будет уже настоящая травма. Следователи вообще не понимают причин беспокоиться. Ты, говорят, молодая Таня, красивая. Еще лучше себе найдешь, если захочешь. Тут я вспомнила вдруг, как в самые первые дни ареста моего мужа я добилась приема очень высокого милицейского начальника, Нажитный. И только в разговоре с Таней я поняла, что он имел в виду. Ласково уговаривая меня не тратить деньги и нервы, спокойно все переписать на себя. И он давал мне гарантии, что никто ничего не отнимет. 8 лет он получит, и вы не беспокойтесь. А будет с мирным, претензий не будет предъявлять. Я тогда не въехала, о чем это он? И как-то сразу забыл этот странный разговор, а тут дошло. Он меня фактически поздравлял со счастливым обретением состояния и личной свободы. Я попыталась как-то вяло помочь Тане, но особо не смогла. Я не спец в таких делах. Это я по бизнес-статьям лихо рублю. Насчет педофилии не взялась бы. Тут наблатыкаться надо. А менять специализацию на полпути мне некогда. Самой еще неизвестно, сколько топать. Уже в начале этого лета ту же историю рассказала мне хорошая журналистка с НТВ. У них этот сюжет тоже не пошел. Но журналистка хорошо знала детали. Муж Тани по-прежнему сидел. А прошел ли у них суд, чем закончился, никто не знал. Таня пропала. И вот эту колонку я опубликовала на сайте «Радио Свобода» и попросила Таню мне позвонить. Таня позвонила. Суд над мужем Тани состоится 18 июля. Он сидит в тюрьме. Я обязательно приду на суд.
Реплика Ольги Романовой в программе «Итоги недели Радио Свободы». В пятницу завершился второй Петербургский кинофорум. Главная награда была вручена иранской картине «Надер и Семин. Развод», уже удостоенной в этом году «Золотого медведя» Берлинале. На кинофоруме были представлены ретроспективы Наоми Каваси, Дени Кате, Марлена Хуциева и Александра Рехвиашвили, а также программа выбранных кинокритиками неизвестных фильмов нулевых годов. Об идеологии кинофорума говорит один из членов команды под руководством программного директора Андрея Плахова, редактор журнала «Сеанс» Константин Шавловский.
Андреем Плаховым программа сформирована таким образом, что она сформирована без скидок на то, что мы какой-то провинциальный отсталый город, мы страна, в которой нет авторского проката. Никаких скидок на это не делается, я считаю, что это очень важно. То есть только таким образом можно заявить о себе как действительно международный фестиваль. Поэтому Наоми Каваси, поэтому Дени Кате, поэтому Александр Рехвиашвили, имя, как бы это амбиция любого фестиваля, вернуть имя в актуальное поле, имя действительно крупнейшего художника, да, вот, и я считаю, что это абсолютно правильные шаги, которые вот Андрей Плахов, как выдающийся профессионал, делает, вот, а мы по мере каких-то скромных сил ему в этом помогаем.
Кинокритик Константин Шавловский о Петербургском кинофоруме. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Калифорнийские рокеры Queens of the Stone Age сообщили, что точно выпустят свой новый 6-й по счету альбом в ближайшие месяцы. В интервью британской радиостанции BBC Radio One фронтмен группы Джош Ом сказал, что у них скопилось много нового материала, что работу над новым диском они начали уже в январе и что он появится в продаже до конца года. А еще Queens of the Stone Age собирается заняться благотворительностью. Вместе с Pearl Jam, Strokes и другими группами они выпускают трехдисковый сборник, который называется «Live from Nowhere Near You». Все средства от продажи этого сборника пойдут в фонд организации «Outside», помогающей бездомным молодым людям. Пластинка выйдет 19 июля в Соединенных Штатах и через месяц в Европе. Помимо упомянутых звезд, в трек-листе заявлены Райан Адамс, Эллиот Смит, альтернативные рокеры Bright Eyes и многие другие. Легендарные музыканты Ти-Бон Бернетт и Дэнни Эльфман впервые объединятся для работы над саундтреком киноадаптации бестселлера Сьюзан Коллинз «Голодные игры» – «Hunger Games». Поскольку оба музыканта высоко ценятся в Голливуде, заполучить эту оскароносную пару было огромной удачей для продюсеров фильма, который обещает стать новым блокбастером, когда выйдет на экраны в марте будущего года. Помимо продюсирования альбомов Элвиса Костелло, Роберта Планта и Элисон Краус, Джона Мелленкэмпа и «Counting Crows», Барнетт сделал имя в Голливуде своей музыкой к саундтрекам для фильмов «Cold Mountain», «The Big Lebowski», «A Mighty Wind», «Walk the Line» и «Oh Brother, Where Art Thou» «Братьев Коэнов», который получил Грэмми за лучший альбом года в 2001-м и был раскуплен в количестве 7 миллионов копий. Что касается Эльфмана, то он был номинирован на «Оскара» 4 раза и написал музыку к дюжине фильмов, включая «Good Will Hunting», «Man in Black», «Shrek», а также тематическую песню к популярному мультсериалу «The Simpsons». Ветеран кантри Долли Партон, по-прежнему удерживающая за собой титул королевы этого стиля, на днях сообщила, что 17 июля отправится в 39-дневный тур по Соединенным Штатам, Европе и Австралии в поддержку своей новой пластинки «Better Day Now». Это ее второй студийный релиз на собственном лейбле «Dolly Records». На протяжении своей 50-летней карьеры певица выпустила 25 синглов, возглавивших песенный чарт билборда Hot 100, и более 40 дисков, попавших в первую десятку альбомного чарта. «Better Day», ее 41-й студийный проект, является первым с тех пор, как Долли Партон выступила в роли продюсера в бродвейской постановке «9 to 5 – The Musical» в 2009 году. Три песни из этого мюзикла вошли в новый релиз. Последний альбом Долли Партон «Backwoods Barbie» 2008 года был ее успешным возвращением в мейнстрим кантри. И новый альбом придерживается того же направления. Давайте послушаем сегодня песню «The Country Is What The Country Does», которую 65-летняя сейчас Долли написала в соавторстве с другой звездой этого жанра Маком Дэвисом, и которая лучше других демонстрирует, что в традиционной кантри-музыке эта полногрудая уроженка Техаса не имеет себе равных.
I'd eat sushi roll or my catfish fried. Wherever I am, then that's where I belong. 'Cause I'm quite content with who I am, and if you ain't, well, kiss my hand. Country is as country does, and I'm country to the bone. Country is as country does, it's the way I am, and it's the way I was, it's the way I always will be, that's for sure. Nothing's ever changed me yet. Nothing will, is a pretty safe bet, 'cause I'm country through and through. Oh, that's country.
Долли Партон на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с активистом арт-группы «Война» Леонидом Николаевым, обзоры блогов, рубрики «Общественное мнение» и «Гламорама» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он напилился на правый борт, перевернулся и затонул.
За что вы забираете? За что вы забираете человека?
Он начал рушиться, только детей двоих успело вытащить в палатку.
Суд, а мы проиграли, и мы написали опровержение.
Концерт начался со скандала. Один из его участников заявил, что не давал согласия.
Нанесение стратегического поражения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.